На последних занятиях речь шла о цели изучения Тойры. И Гемора привела нас к пасук в Техилим, который говорил о том, что Тахлес, Хохма, Техилес, Хохма, Ирасашем, Сейхл Тоев. Пасук говорил о изучении Торы и говорил о Сейхл. Сейхл — это тот аппарат, который постигает Тойру. И дальше пасук переходил на действие, на майсим. Сегодня речь пойдет о соотношении между действиями и изучением Торы, майса и лимут. Вопрос этот не праздный, и на практике он решается так, что есть группа людей, которые делают упор на изучение Торы. Это занимает основную часть, так сказать, их времени, их усилий. А есть люди, которые, наоборот, основные усилия сосредотачивают на майсе, на действиях. Изучение Торы для них является как бы вопросом второстепенным. Так сложилось исторически. Поэтому вот вопрос, что важнее, майсим или лимут, это вопрос актуальный. Человеку со стороны может показаться, что и то важно, что на самом деле верно, и то важно. Пусть и на то тратят усилия, и на то тратят усилия, и на лимут, и на действие. А так со стороны можно как-то рассуждать, находясь в стороне и от майсим, и от лимут. На практике это вопрос, так сказать, на что делать упор, дарение. Этот вопрос поднимается в геморе Кедошин. Мем Амуд Бейс. Вот сейчас там приведена Махлойкис, Раби Акив, Раби Тарфун, как раз которая касается вот этого вопроса, что важнее. И мы сегодня будем изучать эту махлокис, в чем она состоит. Две точки зрения. Раби Акива говорит, что Талмуд Годул, Талмуд, изучение Торы, превосходит действие. А Раби Тарфун считает, что наоборот, действие превосходит изучение Торы. И дальше после этого Гемора говорит о том, что все согласны, что, сейчас я прочту, Талмуд Годол, Талмуд превосходит, и дается причина почему, Шеха Талмуд Мэйви Ледей Майса, потому что Талмуд приводит к действию. Что-то мы здесь имеем две ступени в этой геморе. Первая — Махлойкис Раби Тарфун и Раби Акива, и вторая ступень — это в чем нет Махлойкис. Речь идет о соотношении между лимут и майса, между изучением Торы и действием. Но прежде чем входить в тонкости этой махлойкис, трудной махлойкис на самом деле, трудной для понимания, мы должны понять, о чем здесь идет речь, о каких действиях идет речь, о любых ли действиях. Например, если человек ест завтрак, бутерброд, навряд ли это действие сравнивается с изучением Торы. Поел, насытился, все. Мы должны сказать, что речь идет не о любых действиях, а о тех, которые соизмеримы с Тойрой, с изучением Тойры. А это мицвот. Тут сравниваются мицвот и изучение Торы. Что превосходит? Но с другой стороны, Гемора не сказала про мицвот, она сказала про действие. Может быть, за этим что-то стоит? Иначе почему Гемора говорит, например, про действие, а не про мицвот? Если имеется в виду только мицвот. Веленский Гаон, ссылаясь на своего старшего брата, ставит вопрос. Почему в Торе только 613 мицвот? Их гораздо больше. Почему? В чем рассуждение? Что такое мицва? Это приказ Акодеш Боруху, цивуй. Даже по самому слову мицва, это шориш, из корня этого слова, от слова цивуй, приказ. Приказанное мы выполняем. Так рассмотрим какое-то действие. В нем можно поступить согласно Роцен Ашем или наоборот вопреки Роцен Ашем. так в любом действии. С этой точки зрения любое действие является мицвой. Но чтобы лучше твою прочувствовать эту идею, я приведу пример. Одежда. Человек носит одежду. В чем здесь, так сказать, как здесь выражается Ротсон Ашем? Вещь, которая необходима для того, чтобы в этом мире существовать. Одежда согревает, защищает, разные функции у нее. С другой стороны, Аризал приводит гематрию, Малбуш. Малбуш — это одежда, гематрия 378. И дальше он приводит словосочетание «Оэр Паниэйл». «Оэр» — это свет, «Паниэйл» — это название места, бумаж, где упоминается сражение между Яаков Авину и Сар Эйсов. Малах — ангел, который стоял за Эйсов. И после того, как это сражение окончилось в пользу Яаков Авину, опасность для него миновала, и Хумиш сказал, что вот это место он назвал Пениэйл. Вот Аризал указывает, говорит, что гематрия Оэр Пениэйл, свет Пениэйл, такая же, как у Малбуш, 378. Получается интересная вещь. Одежда имеет гематрию, совпадающую с определенным эпизодом, который описан в Хумаш. И что это за эпизод? Сражение с Эйсов. Эйсов – это представитель Ситра Ахры, Пуэхра. И от него нужна защита. Яаков Авину тогда оказался вместе со всей семьей под угрозой уничтожения. Он собрал 400 молодчиков Эйсов и вышел навстречу. Намерения не были, так сказать, мирными. Нужна была защита. Вот когда Яаков Авину защитился в результате этого сражения, то символом, знаком, как бы обозначающим эту победу, защиту от Эйсов, это вот это место, Паниэйл. Оэр Паниэйл, свет. Получается, что гематрия указывает на функцию одежды. Это защита от Коэхра. На ту же самую вещь физического мира, одежду, рубашечку, можно посмотреть по-иному. Какая функция этого предмета на уже в плоскости духовной? В этом такая глубокая идея о том, что вещи этого мира, они имеют две формы существования. Одна в физическом мире и другая в духовном. Одежда в физическом мире, скажем, защита от холода, от мороза. В духовном уровне этот коэх-ра – это коэх, который есть сжатие, уменьшение света, уменьшение, так сказать, тепла, что ли. В Каболе сторона, из которой произошел Гехинам, это Цефоэн, север, а Хесед, наоборот, с юга, Дером. Так вот, функция физической одежды – защита от холода. Совпадает с духовной функцией – защита от эйсов, от коэхра. Получается, что на вещи этого физического мира мы можем смотреть с точки зрения духовной, с той стороны, и тогда возникает вопрос о Ротсон Ашем уже. Что он хочет от меня в этот момент? Это касается, так сказать, повседневности нашей жизни, что с вещами, которые мы оперируем, мы сталкиваемся каждый день. Ну, в частности, одежда. Ботинок – это тоже одежда для ноги. И вот Гемора Шаббас разбирает вопрос, какой ботинок надо одевать в первую очередь, правый или левый. Это Махлокес и Мароэм, это Абьёхан и Рейшлокеш. Ну, казалось, какая разница? С точки зрения физического мира, конечно, никакой. Но, поскольку каждый предмет в физическом мире, его употребление имеет духовный смысл тоже, его надо только знать, здесь уже предмет неясности. И поскольку есть махлокес с Гемори, то псак, так, галоха такая, что сначала одевай правый, но не зашнуровывай. Потом левый, и его же в первую очередь зашнуровывай. То есть начинай с правой, но шнуровать слева начинается. Это чтобы как бы удовлетворить оба мнения. Ну а что стоит за этой махлокес, за этим спором? Действительно, какая разница, какой ботинок в первую очередь одевается. Я сейчас приведу объяснение Аризаль на этот счет, как он объясняет эту махлокис. Значит, что такое ботинок? Это одежда для ноги. Одежду мы уже выясняли, духовную функцию одежды, одна из функций, это защита от ра. Ноги – это та часть тела, которая приближена к земле. Земля – это нижний мир, символизирует нижний мир. Там вот есть тфиса, как бы там кое-как цепляется. Дальше распространение идет уже наверх. Так вот, ботинок – это предохранение от влияние этой ситрахры для нижней части человека, куда и происходит вот зацепка этого коэхра ситрахры. Гематрия на ботинок 150. Такая же, как у слова конов, крыло. И Аризаль приводит посылки с Хумаш, где говорится, что Акодеш Борох носил и строил на орлиных крыльях. Крыло – это то, что оторвано от земли. Человек ходит по земле ногами. Но крыло, оно уже не на земле, оно в небе. Вот гематрия крыла и ботинка одинаковая, чтобы показать связь между этими двумя понятиями. Идея в том, что защита вот этого коэхра, чем является ботинок, она приходит сверху, от крыла. Сущности, которая стоит над землей, чтобы защититься от коэхра, который цепляется за то, что ходит по земле, нужно привлечь верхнюю силу, которой коэхра не имеет отношения. Это вот крыло. И ботинок, имеющий ту же самую гематрию. Есть какое-то продолжение этого крыла, что ли. Функция та же самая. Защита человека, нижней его части, от ситра ахра, через высокий свет. Это вот ботинок. Его духовная сущность. И вот в Геморе Махлокис. Какой ботинок одевать в первую очередь? Правый или левый? В чем, собственно, разница? Ну, если мы посмотрим, человек, у него обе ноги ходят по земле. Одинаково приближены к земле. Но есть такое понятие, мы сейчас говорим не о физическом мире, а о духовных концепциях. Правая и левая. Правая нога и левая нога. Правая считается более высокой, чем левая. Правая сторона более высокая, чем левая сторона. Она представляет как бы мидас хесед, а левая сторона мидас дин. Хесед выше дин. И поскольку защита в этот момент, в этом случае, когда мы говорим ботинки, приходит сверху, от крыла, как мы говорили, от света, который оторван от земли, тогда, естественно, предположить, что сначала этот свет приходит к правому ботинку, потому что он выше. Правое выше левого, а потом только к левому. С этой точки зрения сначала надо одевать правый ботинок, а потом левый. Но можно посмотреть и по-другому. Поскольку левый ниже, чем правая, левая сторона ниже, чем правая, она более приближена к ситрахра, коэхра, она нуждается в большей защите. Она в первую очередь нуждается в защите. Там главная опасность. С этой точки зрения уже надо левый одевать сначала, а потом только правый. Вот в этом суть махлокис. Мы видим, что на те обычные, обыкновенные действия, случающиеся изо дня в день, одевание ботинка, одежды, можно посмотреть по-другому. Иметь определенный каванот, когда делаешь эти действия, одеваешь на себя рубашечку или ботинки. Что при этом происходит? И вот так, есть специальный сефер у Аризаль, называется «Шар Каванот», который говорит о том, какие каванот надо иметь при совершении мицвот. То, что мы сейчас выяснили, это как бы упрощенный вариант того, что он пишет. Там он в точности указывает разделы верхнего мира, который говорит про правый ботинок, левый, про крыло. Но нам сейчас, так сказать, мы не будем в это вдаваться во все. Общая идея в том, что действия, обычные действия в этом мире, любое, ни одного исключения нет, ни одного. Оно содержит в собой определенные концепции внутреннего, верхнего мира, которые, естественно, идет в соответствии с родцем нашим или против. С этой точки зрения любое действие есть мицва. Поэтому Гемора говорит про действие, а не просто про мицвот. Ну, здесь может возникнуть вопрос, но если любое действие мицва, почему мы говорим про 613 мицвот постоянно? Ответ такой. Эти 613 – это те мицвот, которые позволяют получить билет в Ойлам Хабо. Без них туда не пройти. Какой последовательный ваш ботинок, даже если не в той, которая сказана в Шлем Геморе, все равно попадешь в Ойлам Хабо. Пусть не такое высокое место, но попадешь. Но если не, скажем, сделал Брис Мила, или не ел мацу в Пейсах, уже не попадешь в Ойлам Хабо. Поэтому разница между этими 613 и всеми остальными действиями, которые, в принципе, тоже можно считать мицвой. Ну хорошо, после этого, так сказать, вступления или отступления, перейдем уже непосредственно к махлокис, который имеет место в Геморе. Значит, первое, будем говорить о том, не в чем махлокис, а в чем согласие. Что Талмид Годол, изучение Торы превосходит, почему? Что Мейвил и Дей Майса приводит к Майсе, к действию. Что за этим стоит? Что Гемора имеет в виду? Два объяснения на этот счет. Первое объяснение простое. Тора приводит к Майсе. Почему? Потому что если не будешь изучать, не будешь знать, что делать. Люди, которые не изучали никогда Тору, они и не знают, что делать, они не знают, что существует мицвот, который надо выполнять. Или они не знают, какие мицвот надо выполнять, что именно надо делать. Когда человек изучает Тору, он знает, что надо это делать, и это делать. С другой стороны, можно спросить. Ну, предположим, человек не изучает Тору, родился в религиозной семье, он знает, как действуют родители, знает, как действуют соседи, но он также действует без всякого изучения Торы, знает, что надо делать из опыта. Поэтому не обязательно изучение Торы приводит к действию. Можно делать действия без изучения Торы. С другой стороны, действия можно делать, так сказать, лучше, лучше и лучше. И действие выполнения мицвы, скажем, оно имеет определенный противень, в частности, который человек может упустить, если он не изучал Тору. В голову ему не придет, что именно вот так надо делать. Может попасть в ситуацию, когда жизнь такая сложна, может попасть в ситуацию, когда ему в голову не придет, что здесь надо спросить у соседа, а как действовать. Что здесь есть место либо ошибиться, либо наоборот сделать хорошо. Выполнение мицвот без изучения Торы – это простое выполнение, когда будут наверняка ошибки в выполнении мицвот, и наверняка будут авирот по незнанию. В этом смысле изучение Торы необходимо. Это вот один подход, одно понимание. Теперь другое объяснение, что значит, что Тора приводит к мицвот. Гро дает такое сравнение. Он говорит, что мицва – это свеча, нейр, а тойра – это ойр, это свет свечи. Но извиняюсь, не так. А тойра – это шемен, масло для свечи. Если мы посмотрим на физическую свечу, обычную свечу, так говорится. Ну вот есть сосуд, туда наливается масло, вставляется фитиль и зажигается, горит. Здесь есть нейр. Есть шемен. Шемен – это масло. Все остальное – это нейр, свеча. Так вот, Гросс сравнивает мицву с нейр, со свечой, а Тору, изучение Торы, с шемен. В чем идея этого сравнения? Значит, шемен. Шемен использовался в Бейс-Хамикдаш, в Мишкан, Мишкан, для того, чтобы кейлем, сосуды, получили кидушу. Сами буквы слова «шемен», они от те же самые, что и слово «нешома» – «душа». Душа – это высокая часть человека, вот там кедуша. «Нейр» – «свеча» состоит из двух букв – «нун» и «рейш». Игро объясняет, что «нун» – это как «нефеш», а «рейш» – это первая буква от «рух». То есть буквы слова «нейр» указывают на «нефеш» и «рух». «Нефеш» и «рух» – это часть души, которая ниже «нешомы». Это соотношение между мицва и тойра, лимут тойра, изучение тойра. Изучение тойра более высокое, как «нешома». это шем, масло. А мицва это вот более как бы нижняя часть человека уже, как нефеш и рух. И Гро говорит о том, что если мицва выполняется без изучения Торы, то это свеча, которая гаснет. Свеча не может гореть без масла, но если там есть изучение Торы, тогда свеча горит, она дает свет. Тора ойр. Тора – это свет. Если человек выполнял мицву, не изучая Тору, он все равно выполнил мицву. Это ему зачтет, он получит билет в Олам Хаба. Но качество этой мицвы несравненно более низкое, чем у того, который изучал Тору. У того, который изучал Тору, то мицва живая. Свеча горит, дает свет. Это вот то, что Гро говорит, что в мицве есть Тора. Человек, который выполняет действия, не просто рука выполняет действия, а человек выполняет действия. У него есть нашома, душа. И от того, насколько душа участвует в этом действии, зависит качество этого действия. Действие живое или мертвое. Так вот, с этой точки зрения, если мы посмотрим на это утверждение Талмуд, что Тойра Мейвил Дей Майса, Тойра приводит к действию, понимать это утверждение надо так. Не то, как в первом случае. Изучает, теперь знает, что делать. Изучает и приводит к качественному действию. Вот суть второго объяснения. Действие имеет иное качество, из-за чего? Потому что изучал Тойру. Чего-то не обязательно Тору, связанную с этим действием, с этой мицвой. Суть в том, что сама душа становится более высокой, сама она, так сказать, участвует в этом действии. Не важно, что человек изучал, какой раздел Тойры. Это все равно будет влиять на его действие. В этом смысл Тора приводит к действию. Имеется в виду к качественному действию, которое невозможно без изучения Торы. Теперь подумаем в обратном порядке. А верно ли обратное? Тора приводит к действию. А действие приводит к Торе или нет? Ну, согласно первому объяснению, человек совершает какие-то действия. Будет ли это влечь за собой изучение Торы или нет? Ну, скорее всего, нет по-простому. А то, что человек выполняет действия, не значит, что он сядет в Ишиву учиться будет. Хотя бы час в день. Совсем не обязательно. Или по второму объяснению мы пойдем. Человек выполняет действия, скажется ли на качестве изучения Торы, тоже навряд ли. То есть получается, эта зависимость между изучением Торы и выполнением мицвот, она односторонняя, в одну сторону работает. Тора приводит к майсам, но майсы не приводят к Торе. Поэтому и Гемора говорит это место только в одностороннем, в одном направлении. От Торы к действию. И с этим все согласны, в этом нет спора. Теперь перейдем уже к спору, к махлойкес, между Раби Тарфон и Раби Акива. Что превосходит Тора, лимут ха-Тора, действие или действие превосходит изучение Тора? Когда мы сравниваем два объекта, должен быть параметр, по которому идет сравнение, иначе нет места сравнению. Нельзя сравнивать, скажем, апельсин с велосипедом. Разные вещи. Апельсин можно сравнивать сам продукт с другим продуктом. Как воздействие там, по параметру пользы или параметру калорий. Должен быть какой-то общий знаменатель. Какой общий знаменатель у мицвот и лимут? Здесь начинаются такие трудности понимания этой махлойкес, которую Гемора представила. В чем параметр сравнения? Объяснение можно дать такое. Для чего мы выполняем мицвот? Ну, чтобы получить билет в Олам Хаба. Они это дают. Изучение Торы тоже дает билет в Олам Хаба. Это общее между мицвот и лимут. И можно спросить, так сказать, что в результате чего можно заработать лучшее место, выполняя мицвот или изучая Тору. Речь, конечно, идет о том, что я выполняю мицвот, но не изучаю Торы. Или наоборот, я изучаю Тору, но не выполняю мицвот. И то надо выполнять, это вне сомнения, это не обсуждается. Вопрос в том, на что как бы, на чем сосредоточить усилия. Что даст лучший билет в этом предмет спора? Вот давайте попробуем так проникнуться в эту махлойкес. Когда человек совершает мицву, что при этом происходит? У нас уже было на занятиях неоднократно эта концепция всплывала о том, что у души человека, нефеш, рух или нешома, у каждого раздела души, есть своего рода одежда, без которой душа не может существовать в теле. И эта одежда, она имеет как бы природу промежуточную между телом и душой. Это как бы место двейкус, соединение этих двух разных субстанций, что ли. Тело и душа. У них разные источники их происхождения. И вот соединяются они в человеке через эту одежду. Это место двейкут. Так вот, количество частей в этой одежде 613, как и количество мицвот. И отсюда видно, что назначение мицвот – это сделать тикун в этой одежде. И от того, как успешно будут выполняться эти мицвот, будет зависеть прочность, качественность, сила этой одежды. И вот это и есть гарантия, так сказать, прихода в Ойлам Хабо, того ряда, который там займешь. 10-й, 20-й или 40-й, а может 3-й, а может 1-й. Мицвот они строят эту одежду, а Вейрод они, наоборот, ее разрушают. Так вот, Рави Тархун говорит о том, что поскольку мицвот они связаны с этой одеждой, это как раз определяет место человека в грядущем мире, то они есть икра, они есть главное. Тора хорошо, но приводит к мицве, как мы до этого говорили. Но так икра это мицва. Раби Акива, какова его точка зрения? Изучение Торы тоже делает тикун в этой одежде, исправление этой одежды, просто по другому каналу. Тора как бы по сравнению с мицвой, это как душа по отношению к телу, это пнимиус по отношению к кицониус, внутреннее по отношению к внешнему. Тора воздействует, что ли, на высокую часть человека, и через нее происходит тикун в этой одежде. Из эту одежду менять можно по-разному. Выполняя мицвот, это один способ, изучая Тору, это другой способ. Вот что достигает лучшего изменения в этой одежде? Первый способ или второй? В этом махлокис. Конечно, Раби Тархун согласен с Раби Акива о том, что Тора влияет на эту одежду. Более того, он считает, что он согласен с тем, что от этого качество мицвот становится лучше, от изучения Торы. Раби Акива согласен с Раби Тархун, что ясно, что мицвот влияет на эту одежду. Вопрос, какое влияние больше? В этом уже вопрос. В этом есть махлойкис. Таково практическое следствие этой махлойкис? Ну, согласно Раби Акива, если Тора – это главное, тогда основное усилие надо сосредоточить, конечно, изучение Торы. Мицвот, ну, человек делает мицвот, какие ему положено делать, читает кряшма, говорит брахот, одевает тфилин, цицис, маца. Разные вещи в течение года всплывают, их надо делать. Если по ходу возникает еще какая-то мицва, которую необходимо сделать, сделай ее тоже. Но главное – это сиди и изучай Тору. Не отвлекайся на другие мицвот. И одежда будет так сделана хорошо. Все, изучаешь Тору. Она главная для этой одежды. Это точка зрения Раби Акива. Раби Тархун, он говорит, нет, мицвот они в первую очередь влияют на эту одежду. Их влияние более существенное. Поэтому ищи мицву, трать на это время. И для того, чтобы выполнить мицву, надо поехать куда-то и на дорогу час потратить, должен поехать туда. Что получишь нечто, чего ты не получишь за счет изучения Торы. Эта мицва от тебя уйдет, если ты ее не сделаешь. Одежда пострадает. Это практическая такая сторона этой махлойкис. Согласно Раби Тархун, человек должен бегать за мицвот, искать их. Если это занимает время, ничего страшного, наоборот. В этот момент делаешь главное. Так, дальше. Теперь после того, как мы вот так с этой точки зрения посмотрели на мицвот и изучение Торы, как на тикун в одежде. Мы можем пересмотреть вторую часть этой геморы, когда говорится, что все согласны про то, что Тора приводит к выполнению митцвы. Мы задали вопрос, а обратное, обратное направление митцвы будет приводить к изучению Торы или нет? И мы дали ответ, что нет, не будет влиять на это. Но сейчас, после того, как мы вот посмотрели на выполнение митцвот с точки зрения одежды для души, не так все просто. В самом деле, если человек выполняет митцвот, он делает тикун в этой своей одежде. И когда я говорю митцвот, не обязательно вот эти 613. Действия правильные, вот так. Действия, которые соответствуют уродцу нашим. Любое такое действие – это митцва. Вот если он выполняет эти действия, хорошо выполняет, тогда это влияет на одежду для его души. Это уже как свеча, которая горит. Свет, жизнь появляется. И поскольку эта одежда становится более качественной, более светлой, тогда свет, который имеет его душа, нешома, сила этой нешомы, будет у него в руках. Ну что значит в руках? Она будет, так сказать, в этом мире для него. Не в потенциале существовать, вот нешома имеет свет. А этот свет будет его, так сказать, действовать на то, что с ним происходит. Почему? Что одежда стала лучше. И тогда, безусловно, качество изучения Торы повысится. Свет силы нешомы даст силу для изучения Торы. Она свяжет как бы человека с тем источником, от которого идет это знание Торы. Достижение будет определенно лучше. Человек меньше будет, лучше помнить будет Тору. И глубже проникнет в ее глубины. Поэтому с этой точки зрения вот это обратное движение от митцвы к Торе тоже имеет место. Митцвы тоже приводят к изучению Торы, к качественному изучению Торы, если они выполняются хорошо. И в этом тогда есть хидуш, что ли, то, что, чему нас Гемора учит. Оба направления имеют место. От Торы к митцве, от митцвы к Торе. Но Гемора говорит, первое более эффективное. Тора приводит к митцве больше, улучшает качество митцвы, чем наоборот, когда мы идем от митцвы к Торе. И то имеет место, но вот движение в эту сторону превосходит. Поэтому Гемора делает вот это утверждение. Тора приводит к митцве, а не наоборот. Хотя обратное тоже верно. Гемора хочет в этот момент сказать, что это движение, оно более эффективно, чем движение в обратную сторону, хотя оно тоже есть. Ну хорошо, значит, вот сегодня мы рассмотрели этот вопрос о соотношении действия и изучения Торы. И посмотрели, вот как Гемора на это смотрит, какие здесь возникают вопросы и точки зрения. Всего хорошего.